эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами сегодня ведущий Александр Лащенко. Сегодня четверг, 14 декабря, день чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ну, правда, сегодня еще одно было событие, которое будет в центре внимания нашей программы. Но об этом чуть-чуть позже, а вообще в ближайший час поговорим о таком. Копанки продолжают появляться на Луганщине.
Недавно вони перемістилися буквально метрі 800 кілометрів в сторону Лисичанська.
Окупанти или наемники? Кто же воюет на Донбасе?
Вы кадровый российский военный?
Нет.
Но раньше вы говорили другое.
Ну да.
Мариуполь про УПА. Повстанцы 40-х и современное Приазовье.
Закончил войну как раз на Западной Украине, куда их подразделения бросили на зачистку лесов.
На Донбассе не было и нет российских войск. Минск срывается по вине Киева. Обмен заручниками, заложниками все-таки может состояться до Нового года, но только прежде всего благодаря Виктору Медведчуку. Такие тезисы сегодня озвучил, и это событие дня, президент России во время пресс-конференции Владимир Путин. Что же не сказал российский лидер? Об этом будем говорить сегодня в программе «Донбасс Реалии» с нашим гостем, экспертом-международником Максимом Яли. И по телефону к нам присоединится российский писатель и журналист Сергей Лойко. Вы также, друзья, можете адресовать свои вопросы по теме эфира.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Телефон нашей студии 0800-300-403, где-то минут через 12 будем говорить о том, что сказал сегодня на пресс-конференции Владимир Путин. А сейчас в студии мой коллега Егор Устинов со свежими новостями.
Приветствую. Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в Москве заявил, что Украина и представители группировок ДНР и ЛНР должны провести обмен пленными до новогодних и рождественских праздников. 12 декабря, напомню, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о необходимости дополнительной верификации списков на обмен пленными. По ее словам, это связано с тем, что некоторые лица из списков, поданных поддерживаемыми Россией боевиками, цитата, категорически не хотят возвращаться на временно оккупированные территории. По последним данным, на оккупированной территории Донбасса содержится 168 заложников. Один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня. Самая сложная обстановка была в районе населенных пунктов Авдеевка, Станица Луганская, Каменка, Писки, Гранитная и в районе шахты Бутовка. В свою очередь группировка ДНР обвинила украинских военных в 40 нарушениях режима прекращения огня. В группировке ЛНР бойцов ВСУ обвинили в обстрелах населенных пунктов Первомайск, Калиново, Лозовое, Логвиново, Знаменка, Молодежная, Калиновка и Пришиб. Председатель Луганской обладминистрации Юрий Гарбус просит Кабмина Укрзалезницю прислушаться к мнению жителей Луганщины, которые недовольны изменениями графика движения пассажирских поездов, передает пресс-служба ведомства. В частности, Гарбус просит восстановить курсирование поезда номер 134-135 Лисичанск-Киев или пересмотреть график движения поезда Лисичанск-Ужгород. Поезд Лисичанск-Киев пользовался большой популярностью среди всех слоев населения. Отмененным поездом пользовались также жители оккупированной территории, которые пересекают линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская». 7 новых троллейбусов завтра выйдут на городские маршруты Краматорска. Ключи от машин сегодня вручил водителям глава областной администрации Павел Жибривский, передает «Восточный проект». Троллейбусы были приобретены за счет средств Государственного фонда регионального развития и при участии городского бюджета. Новый транспорт оснащен кондиционерами и беспроводным доступом в интернет. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 15 декабря, в Луганской и Донецкой области будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 7 до 9 градусов тепла.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Также я с удовольствием приветствую слушателей Громадського радіо, которые именно с этой минуты также присоединяются к нашему эфиру. И уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800-300-403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира, каково является сегодняшняя пресс-конференция президента России Владимира Путина, к нашим гостям, гостю студии Максиму Яли и по телефону писателю-журналисту Сергею Лойко.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. В Луганской области незаконные угольные выработки, копанки так называемые, начали появляться в районах, где их никогда, собственно, до этого и не было. Если раньше они были только на территории, которая сейчас оккупирована Россией, то в этом году уже 3 копанки обнаружили в подконтрольных правительству Украины районах. 2 из них появились буквально несколько месяцев назад возле города Лисичанска. Подробнее расскажет мой коллега Алексей Виноградов.
Одну из копанок на выезде из Лисичанска 9 декабря обнаружили бойцы спецподразделения «Фантом» Государственной фискальной службы. Там работало 7 человек, один охранник, а также 6 водителей экскаваторов и самосвалов. Карьерным способом они добывали уголь, грузили на машины и отвозили на железнодорожную станцию «Лоскутовка». Фискалы вызвали оперативную группу полиции для оформления дела. По словам бойца спецподразделения «Фантом» с позывным «Хаммер», это уже вторая копанка, обнаруженная за последнее время в этом районе.
Попередньо така ж сама, тільки менших масштабів копанка, якщо можна це назвати, але це реальний кар'єр, знаходився недалеко від самої мирної долини села. Там також було задокументовано таку злочинну діяльність людей. І недавно от вони перемістилися буквально метрів 800 кілометрів в сторону Лисичанська.
Сейчас Попаснянский отдел полиции ведет досудебное расследование по этому факту. Об этом рассказала спикер прокуратуры Луганской области Анна Зыкова. По ее словам, пока что никому о подозрении не сообщено, а материалы отправлены на экспертизу.
Додатковим оглядом місця події встановлено та вилучено речовину чорного кольору, яка з попередніми даними є вугільною продукцією. Наразі зразки відправлено на експертизу, триває досудове розслідування, подальше результат.
Раньше на территории Луганской области, которая сейчас подконтрольна Украине, копанок не было. Об этом рассказал советник главы областной администрации Виталий Шведов. По его словам, копанки были в южных районах региона, которые сейчас оккупированы. Там есть уголь марки «Антрацит», который пользуется популярностью. В этом же районе области есть только уголь марки «Г», который уступает «Антрациту». Однако сейчас цены выросли даже на эту марку, считает Виталий Шведов.
Раз растет спрос, должно быть предложение. Вот. Выросла цена. Сейчас уголь стоит там порядка 3-3,5 тысяч. Вот. Раньше такая стоимость была только по антрациту. Сейчас марка Г стоит такие деньги. Соответственно, то есть люди, ищущие легких денег, вот, находят пласты и пытаются разрабатывать.
По словам Виталия Шведова, в этом году уже было обнаружено 3 копанки на подконтрольной правительству территории. Если правоохранители не смогут жестко ответить на факты незаконной разработки недр, то количество копанок будет только увеличиваться, так как в районе Лисичанска есть порядка 8 пластов угля, которые находятся близко к поверхности. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Оккупант или наемник? В Луганской области судят гражданина России Виктора Агеева. Его захватили в плен летом этого года. Украинские военные волонтеры утверждают, что господин Агеев – кадровый боец российской армии и приводит свои доказательства. Однако в обвинительном акте украинской прокуратуры Агеев фигурирует как частное лицо. Как же и кто воюет с украинской армией на Донбассе, и кто на самом деле попадает в плен украинским воинам, такие как Агеев, в материале моего коллеги Дмитрия Донского.
Новоайдар, Луганская область. В зал суда заводят россиянина Виктора Агеева, еще 2 украинцев, житель Алчевска Богдан Венгер и северодончанин Данил Гладков. Их в составе разведывательно-диверсионной группы РДГ захватили в плен летом этого года бойцы 93-й бригады ВСУ. 24 июня РДГ боевиков выдвинулось в расположение бригады. 2 из 6 уничтожили, 4 взяли в плен. Среди них был россиянин Виктор Агеев. Группа была вооружена российским оружием. оружием. Украинские военные были уверены, что они захватили профессиональных военных Российской Федерации. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Подсудимых обвиняют в создании террористической группы или террористической организации, но прокурор военной прокуратуры сил АТО Алексей Мохарт заявляет, что Виктор Агеев проходит по делу не как кадровый военный Российской армии, а как просто гражданин России.
В ходе досудового расследования Агеев не дал свідчень про те, що він діючий військовий Російської Федерації. Інших доказів про його перебування на службі не здобуто, в тому числі і документи.
Когда Агеев попал в плен на первом допросе, он признался, что российский военный. Однако теперь от своих слов отказывается. Наш журналист пообщался с подозреваемым в зале суда.
Вы кадровый российский военный?
Нет.
Но раньше вы говорили другое.
Ну, я служил в армии российской, но по контракту. Я не был контрактом. Я устроен в Народной милиции ЛНР.
А каким образом вы туда устроились? Как вы попали?
Без комментариев расскажу.
А вообще есть кадровые российские военные на Донбассе или нет?
Я не видел.
Адвокат посоветовал клиенту не признавать вину, а то, что в первые дни своего взятия в плен Агеев назвал себя военнослужащим Российской Федерации, ничего не значит, считает адвокат Виктора Агеева Виктор Чевгуз.
Я хозяин своего слова, да? Сегодня даю его, завтра нет. В обвинительном заключении, в обвинительном акте указано, что он нашел по телефону нужного человека, заключил с ним контракт, приехал сюда, то есть он действовал как физическое лицо. В данном случае он не является действующим военнослужащим российской армии согласно обвинительного заключения.
В апреле 2017 года в комментариях к одной из своих фотографий в соцсети в форме и с оружием в руках Агеева ответил своему товарищу на вопрос, подписал ли он контракт утвердительно «да». Кроме этого, есть достаточно доказательств того, что Агеев российский военный, считает спикер международного разведывательного сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.
Ми повністю доказали його причетність до військового підрозділу, знайшли, ідентифікували його колег, був ідентифікований ряд стрілецького озброєння, яке саме з цього військового підрозділу, тобто військові, що доказали наявність в нього зброї, яка ідентифікувалася та була застосована для них. Тобто тут досить великий такий потужний пласт роботи був пророблений, але він був проігнорований просто нашими прокурорськими.
Даже мать Виктора Агеева признала, что 18 марта 2017 года ее сын подписал контракт. Новым местом службы сына был Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада спецназа ГРУ Генштаба России. Но Министерство обороны России заявило, что Агеев якобы был уволен в 2016 году и не является кадровым военнослужащим.
Мой сын, отслужив срочную службу год назад, изъявил желание пойти работать по контракту и хотел вернуться. И он уехал в марте, сказав, что поедет работать по контракту. Ну и вот с 30 мая по сегодняшний день от него нет известий.
Если вина подсудимых будет доказана, то их ждет лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Следующее заседание суда состоится 18 декабря. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, действительно, 0800 300 403. Будем сегодня обсуждать тему сегодняшнего дня. Извините за такую тавтологию. Сегодня выступил из очередной пресс-конференции, такой традиционной, в конце года президент России Владимир Путин. 3 часа 42 минуты продолжалась эта пресс-конференция. Ну, рекорд, я так понимаю, не побит, но тоже немало. И коснулся Владимир Владимирович и тем, связанных с Украиной. Вот, собственно, какие месседжи донес сегодня Путин и о чем все-таки умолчал, будем говорить сегодня с гостем студии прямого эфира «Радио Свобода», экспертом по международному праву Максимом Яли. Приветствую вас, Максим.
Приветствую.
Ну что ж, посмотрели вы это действо?
Ну, урывками, учитывая, что я все-таки был на рабочем месте, скажем так. Основные моменты, касающиеся Украины, ну и наиболее острые вопросы касательно внутренней политики Российской Федерации. Но я бы сказал по-другому. Вы знаете, если бы я даже вообще ничего бы не посмотрел, по крайней мере, касательно той информации, ответов на вопросы, что касались непосредственно Украины, я бы ничего бы не пропустил, честно говоря, и вряд ли какие-то новости, серьезные сигналы пропустил бы.
Ну, давайте вот мы немножко фрагменты дадим. Вот один из фрагментов, вот господин Цимбалюк, корреспондент украинской агенции УНИАН, агентство УНИАН, вновь получил возможность пообщаться с лидером России во время пресс-конференции, адресовал Владимиру Путину довольно такой острый вопрос. И Владимир Путин, в частности, отвечая на вопрос господина Цимбалюка, озвучил свои известные тезисы о том, что в Украине произошел государственный переворот, и о том, что Минск тормозит прежде всего Киев, и о том, что заложники, конечно, должны быть освобождены на Донбассе, но при содействии Виктора Медведчука. Ну и, собственно, темой возможного присутствия миротворца на Донбассе коснулся Владимир Владимирович. И коснулся таким образом.
Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса. Мы считаем, что это соответствует интересам тех людей, которые проживают на этой территории. Потому что если у них такой возможности не будет, та резня, о которой вы сказали, и даже хуже, чем в Серебрянице, будет осуществлена так называемыми националистическими батальонами. И их ничто не остановит, в том числе и обращение, как мне советовали некоторые мои западные коллеги, обращение в случае развития событий подобного рода в правозащитные международные организации. И мы это прекрасно осознаем.
Итак, вот этот вот тезис о так называемой резне, господин Цимбалюк, спрашивая Путина, говорил, что наоборот, вот, например, в том же освобожденном Украине Славянске, Мариуполе, том же и других населенных пунктах под контролем Украины, не то, что резни нет, а все нормально, мирная жизнь.
Наоборот.
Да, и вот Путин...
Подтверждает, как
да. Но, Максим, то есть это вот, я так понимаю, как утверждают некоторые эксперты, вот так и будет Кремль настаивать? Мы готовы уйти с Донбасса? Мы готовы допустить миротворцев, но будет резня, будет вторая Сребреница и даже хуже.
Да, ну тут на самом деле, как я и сразу сказал, ничего нового. Эти тезисы после Валдая, он этот, скажем так, впервые появился о якобы резне подобной Сребренице, да, и тем более вот здесь мне понравилась фраза так называемыми националистическими батальонами. Да, да, судя по всему, Владимир Владимирович уже сам не верит, что они такие кровожадные и даже националистические. Вот. А сегодня по вопросу Романа уже есть, я видел даже нарезки, знаете, его вопросов, начиная с 2014 года. И вот как бы разница между сегодняшним тезисом, ну, я имею в виду тезис «их там нет», условно, да, отличается немножко в трактовке, потому что совсем... то, по-моему, в прошлом году, если не в позапрошлом, он говорил, мы никогда и не отрицали, что они там есть, да, и вызывают в том числе, буквально, дословно скажу, военные функции, да, сегодня там эти военные российские, судя по всему, ну, если так проследить эволюцию, да, то, получается, они уже стали милицейскими образованиями, так что вот, в принципе... Как оно все было? Нашли, потом были регулярные войска, потом советники и части регулярных войск, которые и формировали этих отряды, так называемые милицейские, для, казалось бы, милицейские отряды, но готовы отразить полномасштабное, да, военное действие вооруженных сил Украины.
Максим, извините, это такой генезис из трактористов и шахтеров.
Да, да, вот такие отряды. Да. Вот как трактористы и шахтеры становились вначале военными с Российской Федерацией, а потом превратились в милицейские образования. Вот, скажем так, единственное, что изменилось в трактовках. Все остальное, это мантру мы уже слушаем, к сожалению, четвертый год. До каких пор уже, переходя к вашему
что
вопросу...
Дальше? Пресс-конференция что закончилась, дальше? Да, вот будут смотрите. Выборы в марте, переизберут Владимира Владимировича. Тут должно быть двух мнений, скорее всего.
Да, однозначно, можно даже не проводить этих выборов, тратить средства. Ну, это уже, как говорится, внутренний вопрос Российской Федерации. А вот дальше будет интереснее, с моей точки зрения, изменения будут. И вызовут их как раз доклад финансовой разведки Соединенных Штатов, который должны обнародовать американскому конгрессу, и, естественно, будет положен на стол президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу как раз незадолго до президентских выборов.
В феврале следующего года,
там конец января, начало февраля, как, скажем так, где-то в этом промежутке. Но я думаю, если вот серьезно уже рассматривать этот вопрос, думаю, все-таки американская сторона определенным опытом, по крайней мере, фрагментарно ознакомит господина Путина с этим списком, где, уверен, будет много известных лиц, так называемых кошельков Владимира Путина, и, соответственно, ознакомит с дальнейшими возможными шагами. И будет уже конкретный выбор поставлен. А республиканцы, как мы знаем, намного более жесткие и прагматичные в своих решениях и доводят до конца. Это не господин Барак Обама, не Джон Керри, госсекретарь, который буквально каждую неделю летал на переговоры с господином Лавровым, все время надеясь на какие-то реальные результаты, но в итоге просто его, ну, скажем так, ставили дураком и использовали в российской пропаганде для внутреннего потребления. Результатов не было никаких. То есть вот это, с моей точки зрения, будет ключевым моментом. Безусловно, дадут сохранить, так сказать, лицо. И если взять еще одно интервью Курта Волкера недавнее, да, вот там фраза для меня была единственное, что новое, как бы расшифровывая с дипломатического языка на нормальный, там было четко заявлено, что он ожидает, что насилие на Донбассе будет еще длиться приблизительно год, да, до осени 2019 года. Вот это, скажем так, конец осени следующего
уже
года.
Уже полтора года получается, даже сколько, почти два, если от нынешнего времени.
Ну, от нынешнего времени год. Ага. Реально, чуть может быть...
С 18-го года, да?
Да, я имею в виду, да, конец 18-го года, вот тогда можно ожидать уже шаги реальные по размещению силы миротворцев ООН. И российский президент пойдет на уступки именно под давлением и ключевым фактором, который я назвал, доклад финансовой разведки и дальнейшие планы американской стороны по... в том числе возможному замораживанию активов российских олигархов. Вот это будет тот волшебный пендель, как говорится, который сдвинет с мертвой точки переговоры по миротворческой миссии ООН. А до этого, безусловно, он не может пойти на уступки, чтобы не дать повод называть себя слабаком перед президентскими выборами.
И если так будет, то посмотрим и услышим, что скажет ровно через год на пресс-конференции по поводу Украины и Донбасса Владимир Путин. Посмотрим.
Да, это будет, я думаю, риторика изменится, поверьте мне. И, кстати, подтверждение тому, да, что оно будет меняться, и мы увидим все-таки другого Владимира Путина уже в ближайшие полгода, я бы сказал, дают основания некоторые его последние шаги. Я имею в виду, то есть, если последний его срок ознаменовался и вообще пойдет под лозунгом, да, Крым наш, патриотический угар, ни шагу назад, Донбасс не сдадим, наших не сдадим и так далее, русскоговорящих и русских людей, как они их называют, в Украине, то в следующем году будет корреляция внешнеполитическая, потому что данный курс изживает себя, и те экономические, финансовые, политические издержки, которые несет Россия, несмотря на все заверения, в Кремле, безусловно, понимают. И тот шаг, который дает мне частично основание так говорить, заключается в реакции российской стороны и Владимира Путина в первую очередь на решение поехать олимпийцам.
Все-таки да? поехать
под нейтральным флагом. Условно говоря, год назад, если бы это было даже, да, не говоря уже там о 14-м
году. И риторика до самого решения МОК была определенная, не ехать, и резко все изменилось.
Российской стороны, я имею в виду, была бы риторика абсолютно другая, и запретили бы ехать, это 100%. А вот то, что сейчас как раз позволяют, да, и находят компромиссы, я вот лично буквально на ту неделю там присутствовал, когда это все обсуждалось, резко поменялась вся эта, естественно, повестка информационного дня. Буквально случайно сразу на всех каналах.
Это, в течение онлайн, когда было решение МОК, да.
Да, то, безусловно, все силы были брошены на обсуждение и как раз на, скажем так, защиту такой более либеральной, свободной точки зрения по отношению к российским спортсменам, которые смогут таким образом получить этот шанс.
И я, спасибо, Максим, также присоединяю к нашему эфиру еще одного участника, писателя, журналиста Сергея Лойко по телефону. Приветствую вас, Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер, как дела?
Отлично, я думаю, мне вот интересно было бы услышать, Сергей. Я так понимаю, вы не очень следили за сегодняшней пресс-конференцией, именно сегодняшней Путина, да?
Нет, почему? Ну, я не смотрел все 24 часа его выступления. Вы знаете, есть такой анекдот, появился уже, это не я придумал, что самое главное для журналиста на пресс-конференции Путина? Ответ – не описаться, потому что пресс-конференция очень долгая. Вот я не за всей пресс-конференцией следил, но основные, так сказать, вопросы я просмотрел.
Сергей, ну не только же Роман Цымбалюк вот сейчас имеет возможность острые довольно вопросы задавать господину Путину, но и вы лично не раз и о законе Димы Яковлева задавали вопрос хозяину Кремля, и главное, в декабре 2013 года, в разгар уже Майдана, именно вам Путин, ну не только вам, всем пообещал, что Крым военной акции не будет, оккупации не будет, и сдержал, в кавычках, через несколько месяцев свое слово. Сергей, какой бы вопрос, если бы имели такую возможность, адресовали бы Путину сейчас, вот сегодня?
Понимаете, пресс-конференция Путина это не шоу ответов, а шоу вопросов. То есть, с одной стороны, она показывает, насколько нища, насколько беззуба, насколько сервильна российская пресса. С другой стороны, появляются некоторые люди, которые задают ему какие-то интересные вопросы, и вопросы запоминаются больше, чем ответы, потому что, в общем-то, нам всем понятно, что Путин, что бы он ни сказал, это или просто жвачка какая-то, или ложь. Поэтому, если бы у меня была возможность задать ему вопрос, я бы задавал бы тоже вопрос, как Цымбалюк, на который он бы не стал отвечать, но я должен был бы его задать. Я бы сказал: Владимир Владимирович, рано или поздно вам придется вернуть Крым, если вы не хотите развала России и экономического краха. Поэтому вы уже начинаете думать, как вы это сделаете, и какие у вас варианты?
Угу. Спасибо вам, Сергей. Пожалуйста, оставайтесь с нами. И вот слушатели присоединяются к нашему эфиру, набрав номер 0800-300-403. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем внимательно.
Значит, я вот что хотел сказать по поводу высказывания Путина. Ну, кто бы сомневался. Очень, значит, подходящий предлог для того, чтобы оправдать свое присутствие на Донбассе.
Простите, откуда вы звоните? Вы не представились, откуда вы звоните?
Я звоню с подконтрольной территории Украины.
На Донбассе?
Я с Донбасса.
Так, пожалуйста, да.
Ну, я звоню с подконтрольной территории. Я считаю, нам повезло просто, что нас в 2014 году освободили от этой ДНРовской швали. Иначе у нас бы была сейчас бы здесь нищебродская резервация, как в этих вот неподконтрольных территориях. Но я, собственно, что еще хотел сказать. Это очередной раз доказывает, что Путин в ближайшее время свои войска не выведет с оккупированных территорий, мотивируя тем, что он сказал. Это только подтверждает это.
Да, но он сегодня четко заявил опять в миллионный раз, что нет российских войск на Донбассе и не было. Спасибо вам. Еще один слушатель. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня слышно?
Да, конечно. Пожалуйста, говорите. Только представьтесь, не забудьте, пожалуйста, представиться.
Меня зовут Олег, я с Донбасса. Ну, сразу говорю, я не признаю тот Донбасс, который не под Украиной. Донбасс, он только может быть под Украиной. А тот Донбасс, который отошел от Украины, они сами себя назвали Замбороссией, поэтому то не Донбасс. Я не считаю его Донбассом как таковым. Я смотрел сегодня передачу Путина, я скажу, у него рейтинг падает. Если в том году, когда он давал интервью, ну вот это свою там болтологию, которую все политики ему вторили. Сегодня я смотрел периодически, классов по другим каналам, и там уже политики, тоже Зюганов и другие, уже задавали ему сотни вопросов, и не были согласны с тем, что он говорит. Там уже идет то, что они не согласны с тем, что он там то. Они задают ему вопрос, они говорят, а почему это не делало, почему это не делается, почему это не делается. То есть вот этот накал Путина, его да, супермен, оно падает. Угу. Уже вся в самой России они немного начинают смотреть не совсем. Там даже кто-то написал, стоял с плакатом «Путин бабай». То есть, ну, это ненормально, да, Путин, ну, бабай.
Угу. Спасибо вам. Ну, еще один вопрос слушателя, вернее, мнение в основном высказывает. И продолжим наш разговор с Максимом Ели и Сергеем Лойко. Пожалуйста, я обращаюсь к слушателю. Вы в эфире, добрый вечер. Так, говорите, пожалуйста, время же идет эфира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, да.
Добрый вечер.
Пожалуйста, вы в эфире, да-да-да.
Я Илья.
Очень приятно, откуда вы?
Этому предыдущему Олежке передать привет, мы друзья с ним, так, заочно. Я тоже слушал сегодня Владимира Владимировича Путина, и как бы ваш журналист задал ему один вопрос, но ему было четко и ясно поставлены ответы, после которых даже он и возникнуть ничего не смог. А то, что по поводу Донбасса, я ему скажу, родной, вы нас не ждете, а мы идем к вам, как тетя Ася.
Илья, откуда вы звоните?
Я с Донецка.
Ага, понятно. Спасибо и вам за ваше мнение. Вот я хочу продолжить наш разговор с Максимом Ири и Сергеем Лойко, но перед этим все-таки главному, так сказать, ну, фигуранту нашего эфира предоставим еще раз слово. Один из фрагментов сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина, як кажуть, українською пряма мова.
Что касается трагедии, которая там происходит, а это, безусловно, трагедия. Здесь я не могу с вами не согласиться. Надо всегда смотреть на первоисточник этой трагедии. Первоисточник – это государственный переворот, вооруженный неконституционный захват власти. И, как известно, часть народа Украины с этим не согласилась, начала с этим бороться. А с теми, с несогласными, несмотря на стремление якобы Украины в лоно европейской цивилизации, начали бороться не демократическими средствами, а с помощью применения сначала специальных служб, а потом и полномасштабного применения вооруженных сил.
Я вот, Максим, вы, конечно, слышали этот тезис из уст Путина сегодня. И в нашем эфире сказали, что мы вот буквально, насколько я вас помню, уже буквально через полгода можем увидеть другого Путина, скажем так, не настолько, ну, резкого в отношении событий в Украине. После таких цитат хозяина Кремля действительно можно все-таки так прогнозировать, да? Ведь ничего не меняется, судя по всему, в оценке.
Ну, не могло меняться, я же говорю, до... Ну, даже не марта, да, апрель, май, пока там пройдет это все, немного успокоится, было бы, я бы удивился, если бы слышал по-другому. Но по поводу этого тезиса, знаете, я вот все время российским своим оппонентам задаю один вопрос. Если это антиконституционный переворот, почему тогда на медали за возвращение Крыма дата стоит 20-го?
Януковича еще на Банковой Киеве сидел.
Я называю там обычно четко по минутам, когда российская делегация во главе с Лукиным господином прибыла на переговоры 21 числа ночью, да, когда она уехала, став единственной стороной, да, международной, которая не подписала это соглашение, ну и так далее. Вот, поэтому это память на века, я уверен, эти медали еще послужат серьезным аргументом в международных судах, надеюсь, в Гааге, где время, как говорится, неумолимо придет к тому моменту, когда и господин Путин тоже там окажется. И тогда посмотрим, как он запоет, условно говоря, когда ему будут задаваться эти вопросы.
И я опять же обращаюсь к Сергею Лойко, еще одному участнику нашей программы. Сергей, вот на ваш взгляд, вот если так, если угодно, стратегически оценить, вы же давно в журналистике, вы писатель, тонко смотрите, оцениваете психологию многих людей, в том числе политиков, и, наверное, задумывались о том, что собой являет политик Владимир Владимирович Путин. Вот, ну ладно, из сегодняшней пресс-конференции, может, это тяжело сделать какие-то выводы, но вообще, этот человек готов вот под давлением Запада, под другими какими-то, возможно, факторами отступить? Или вот упрямо будет держать эту линию любой ценой, даже себе, ну, на, я кажу украинскую, на шкоду политичную? Путин.
Путин, ну, в общем, мне кажется, что он устал. Он выглядит усталым. И этот его новый срок, то, как он начинается, тоже во всем сквозит нерешительность. И избрание Путина, назначение Путина, скажем так, на пост президента Российской Федерации, это было корпоративное решение, это было клановое решение, это было решение семьи ельцинской. Ну, это, так сказать, под семьей мы имеем в виду такой мафиозный клан, а не родственников. Сами понимаете, о чем я говорю, Березовский, там все остальные присутствовали в этой семье. Так и вот это решение о том, чтобы Путин продолжал свою деструктивную деятельность дальше, было принято тоже семьей, тоже таким кооперативом «Озеро» с чекистской подкладкой. Вот. В общем-то, Путин, он сам заложник своей политики. Он не может уйти, потому что я согласен с тем, что если он сейчас уйдет, то все дело может кончиться Гаагой. Он себе этого позволить не может. Поэтому он будет до конца упираться и до конца вести свой корабль дураков к печальной последней гавани, потому что его просто не смогут отпустить. Вот эти вот люди, которые стали безумно богатыми благодаря ему. Сегодня был задан хороший вопрос про Сечина, и, в общем-то, он...
Да, да, очень интересный вопрос. А почему Сечин, собственно, так и не пришел в суд, не соизволил, когда Уликаева судили?
Да, да, ну не пришел и не пришел, ну мог бы и прийти. То есть я не начальник Сечина, вот иногда возникает такое ощущение, что Сечин начальник Путина, и он хорошо очень этим делом с Улюкаевым это показывает. Что касается Донбасса, то Путин продолжает свою старую песню «Я и лошадь не моя», но если раньше он как-то нагло, вызывающе врал, то сейчас он врет как-то устало. Это начальная стадия, в общем-то, выхода России из Донбасса. Я с лидерами ДНР, а он их не назвал ДНР, ЛНР, вообще обратите внимание на лексику непризнанных республик. С лидерами непризнанных республик, я не точно цитирую, я, по-моему, только всего один раз встречался, это цитата.
Да-да-да.
По поводу обмена. То есть он умывает руки, в общем-то, войска не выводятся, вооружения не выводятся, но Путин уже активно доказывает, то есть он как бы отпускает эту тему. Он, конечно, будет продолжать всячески подпитывать эту гноящуюся рану Украины, потому что, ведь поймите, почему в России украинские новости – это самые главные новости? Потому что он все время пытается доказать гражданам для внутреннего пользования, что вот на Украине все очень плохо, а у нас все очень хорошо. Поэтому ему Донбасс, вот эта авантюра военная в Донбассе была в первую очередь нужна по двум причинам. Чтобы, так сказать, отвлечь внимание от Крыма, а во-вторых, чтобы создать в Украине такой источник раздражения, источник агрессии, который мешал бы, который создавал бы в России обстановку, в Украине обстановку нервозности, обстановку конфликтности, когда все спорят о том, что нам делать с Донбассом. Об этом уже все время говорят. А сейчас, пока там есть российские войска, с этим что-то очень трудно делать. Поэтому Путину выгодна вот эта вот ситуация на Донбассе, но он уже от нее отходит. И я думаю, этот отход будет постепенным. Я думаю, к концу года мы можем рассчитывать на то, что начнется вывод российских войск.
Сергей, я прошу прощения, до конца этого года осталось меньше месяца или следующего?
Нет, до конца следующего года, да. Так. В этом году ничего не изменится, потому что первый год правления Путина в новом сроке, так сказать, мы все вместе, я имею в виду российские граждане, будем тянуть этот срок вместе с Путиным. Это для нас срок. Вот. Первый год будет очень агрессивным, демагогическим. Все. Но чем дальше, тем более отстраненным, тем более неадекватным будет Путин. Он уже и сейчас это регулярно демонстрирует. Он даже сегодня, знаете, вот раньше у него все от пальца подскакивало и от зубов, а сейчас он уже перепутал даты Переяславской Рады, по-моему.
1645-й, хотя 1654-й.
Да, да. Это мелочи, но раньше у него такого не было. Ну, вот, наверное, и все. Так что, я, знаете, я вам честно скажу, вот я рад, что Путин будет президентом России, потому что он должен довести Россию до краха. Если он сейчас кому-то передаст власть, то при нем начнутся вот эти опять псевдореформы, когда не будет никакой люстрации, и те же самые злодеи, те же самые подлецы останутся на ключевых позициях. Путин должен довести Россию до краха. И Россия, она потому и не стала демократической страной, потому что свобода ей досталась бескровно. Но я думаю, что с точки зрения истории, вот этот период Путина, он, в общем-то, маленький, и Россия или погибнет, или получит свободу. Но я, в общем-то, пессимист. Я думаю, что Путин доведет Россию до гибели страны. В общем-то, в этом ничего страшного нет. Люди-то не все погибнут, они останутся на этой территории. Но вот эта Российская империя, она благодаря Путину подходит к своему логическому концу.
Спасибо, Сергей. Спасибо за участие в нашем эфире. Я благодарю писателя, журналиста Сергея Лойко, который принимал участие в нашем эфире по телефону. Обращаюсь к гостю студии Максиму Ели. Максим, как вы считаете, действительно, вот Путин — это как будет такое своеобразное завершение этого имперского проекта, который продолжался многие столетия под названием Россия, если уж так совсем сказать?
Нет, тут я не соглашусь с господином Лойко, чересчур оптимистично он смотрит. Вот вы правильно сказали, этот имперский период, да, который продолжался, ну там, 1721 года, да, если Российскую империю брать.
Да, конечно, с Петра Первого. Не раньше, не с Киевской Руси, как Владимир Владимирович любит говорить.
Безусловно, да, то как бы было много разных императоров, царей. Ну, Россия сохранялась, да, и тут нужно учитывать менталитет и населения украинского, но и главное, я все-таки предпочитаю не на кофейной гуще так размышлять, что когда, а четкие аналитические доклады экономистов, которые делают и оппозиция, да, российская, вот Дмитрий Некрасов, в частности, пределы устойчивости Российской Федерации, вот достаточно там как раз реалистичная картина. То, что,
каковы же пределы устойчивости, на ваш взгляд?
Ну, скажем так, первое, что мы должны понять, да, и смириться тоже, к сожалению, к радости, то, что Россия смогла адаптироваться к новым реалиям, я имею в виду экономика, и тот резкий падение экономическое, которое было там в 2014-2015 годах, оно замедлилось и начинается небольшой плюс. Да, это стагнация, но тут включается менталитет российский, который, ну, условно говоря, если они верят, что кругом одни враги, как господин Путин в отношении Северной Кореи сказал, но я думаю, он уверенный в отношении своего населения, траву будет есть, да, но не сдадутся. Вот на это делается ставка плюс активная пропаганда, а она, к сожалению, тоже работает как часовой механизм буквально. И мое общение с различными...
Да, напомню, вы бываете в Москве, принимаете участие, да, в телевизионных этих программах.
Да, бываю. И была моя цель посмотреть это изнутри, да, как человеку интересующегося.
Так, кстати, вот важный вопрос, годы. Максим, вот как человек, который изнутри. Это все шоу, что господа Соловьев, Дмитрий Киселев там делают и другие. Просто вот они сами в это не верят? Или действительно есть такая энергия вот эта вот, стоять до конца и вставать с колен бесконечно?
Они профессионалы. Знаете, вот господин Соловьев, он, конечно... Подлец в этом любой гражданин Украины в этом скажет, но профессиональный подлец. А я интеллект уважаю, знаете, и в таких баталиях нужно быть очень подкованным и оболванивать население Российской Федерации. ему, как во главе, я бы сказал, да, военачальника и с множеством других подопечных и более мелких фигур удается великолепно, потому что та дебилизация, я по-другому бы не сказал, которая продолжается с населением Российской Федерации, вот уже практически два десятилетия, она не проходит бесследно. Люди, которые даже имеют интернет, элементарно возможность проверить информацию, а вещи, которые там звучат, ну вот вначале я просто вот поражался, да, люди называют себя экспертами, и тут же господин Соловьев, к примеру, прекрасно понимает, что говорится абсолютная ложь и несомнительность, да, украинскую мову, но тем не менее делает умный вид, ничего не замечая. Но как только ты, не дай бог, даешь маленькую помарку, да, либо повод себя подловить, дата, какой-то фактаж, тут его энциклопедические знания, тут тоже не буду спорить, сразу вдруг каким-то чудесным образом проявляется.
Максим, да-да-да, Владимир Рудольфович, интересное, так сказать, лицо, персона. Я вот освежил в памяти, был такой еженедельник в нацистской немеччине, Der Stürmer, я немецкой не владею, может, неправильно произнес, и его антисемитский, жестокий, и его главный редактор, издатель Юлиус Штрейкер закончил на виселице свои дни во время Нюрнбергского процесса. Я просто хочу шире взять, вот этот вот, вы говорите, да, вот пропаганда жесткая, циничная, очень врут много, но при этом она, получается, действует, действительно?
Действует, безусловно. Тут как бы психология. Вот я, когда все это начиналось, взял, перечитал Оруэлла 1984. Ну, знаете, совсем разные впечатления между первый раз, когда я там читал его еще там студентом первых курсов, и когда мы там в 90-х годах, да, и сейчас. Вот этой реалии, ну, которые частично, к сожалению, я тоже должен признавать, имеют место быть и у нас в Украине, когда вот спрашивают, я говорю, да, нам до вас, до российского телевидения, я говорю, очень далеко, и слава богу. Но, тем не менее, определенные шаги в этом направлении, опять же, к сожалению, мы тоже делаем. Это тоже факт. Но ключевая разница в том, что у украинского жителя, да, зрителя, есть альтернативные точки зрения. Возможно, услышать да-да. И при наличии малейшего критического мышления сопоставить факты и, по крайней мере, видеть очевидную ложь и подтасовку фактов. А вот у российского зрителя, к сожалению, этой возможности нет. И они верят все на слово, я имею в виду большинство населения. Вот случай, эпизод вам скажу.
Да-да-да.
Буквально на прошлой неделе возвращался как раз из Москвы. И вот приземляемся уже в Борисполе, но там же через Минск летим. Ну, становимся в очереди на паспортный контроль. Я вижу две такие, ну, вот как у нас говорят, ватницы. Я стараюсь не употреблять этот термин, но классические, скажем так, домохозяйки, смотрящие эти пропаганда-шоу от с утра до вечера, ну и соответствующие, формирующие свою точку зрения. И вот стоят такие, вижу, переживают, напряглись очень. Одного другого спрашивают, мы там проходили таможенный контроль? Говорит, да, в Беларуси проходили, но сейчас нас ждет самый страшный. Я такой поворачиваюсь, не сдержался, говорю, что, боитесь? Говорим, да, да, боимся, говорю, сейчас бандеровцы вас будут на выходе резать. Правый сектор вас ждет. А потом уже, смотрю, они, судя по всему, серьезно восприняли мои слова, я улыбнулся, говорю, да расслабьтесь, смотрите поменьше российские ток-шоу, назвал им даже авторов, и сразу понял, что они именно этими зрителями и являются.
Ну просто, Максим, вот я хочу вот уточнить, хорошо, действительно, вот такое шоу, такой эффект от этих шоу в России, но страна вот такая, если угодно, зомбированная, желающая на такой агрессии дальше жить, она способна действительно очень долго стоять, противодействовать западным санкциям и так далее?
Население, может быть, и способно, но вот господина Лойкова задавали вопрос, да, сможет ли он измениться, да, не Путин. Стать таким жестким, да, Путин, под давлением да. как раз этих санкций. Вот я с ним тоже в этом плане не согласен, и слить там Донбасс и так далее, может, еще как сольет. И,
то есть согласны все-таки с Лойко, получается?
Нет, я не согласен. Он говорит наоборот, что будет до последнего, пока Россия не рухнет.
Будет послабление со стороны Путина.
А я же с чего начал программу, будем, и мы увидим ближайший год, где-то через год эти реальные шаги.
И выйдет Соловьев в эфир и скажет, мы миротворцы уходим с Донбасса, так? Условно говоря.
Ну, там, нет, там будут миротворцы, там будут гарантии жизни. Он скажет, что вот получили гарантии, что резни с Ребницы не будет, и так далее, и так далее.
Ну, и примут это.
И примут.
People схавают.
Еще раз, как схавает, поверьте мне, там их там нет, рассказывали, ну, вот если брать хронологию, да,
да-да,
я люблю смотреть, когда он
истекает.
В Крыму говорил, что это там в военторге купили, а потом рассказывают, да я никогда не отрицал, что там были наши войны, и так далее, и так далее. Так вот, на чем мой оптимизм все-таки... построен.
Не,
да,
для
вот,
Путина, а для Украины.
Да, именно для Украины, в том, что как раз он показал, что он готов слить, и фактически слил и ДНР, так называемый ЛНР, еще в 2014 году. И санкции именно против его ближайшего окружения, ну а по факту против его самого, потому что это его кошельки, да, безусловно,
сыграли
ключевую роль. Потому что он бы как минимум признал бы ДНР, ЛНР, как он сделал это с Абхазией и Южной Осетией. Но вот те санкции, которыми угрожали Соединенные Штаты, европейские союзники, и сыграли это ключевую роль. И это ключевой момент и дает нам оптимизм в ближайшем будущем.
Ну что ж, теперь ровно годик подождем и посмотрим, что на следующей пресс-конференции в 2018 году скажет тогда уже на четвертом своем сроке президент России Владимир Путин по поводу Украины и Донбасса. Спасибо, Максим и Юрий, за участие в этом эфире. Продолжаем программу.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Почему Россия не будет все-таки выводить войска на самом деле из Сирии? И для чего сепаратисты Донбасса обвиняют Украину в применении запрещенного оружия? Больше об этом в обзоре прессы.
Россия не будет выводить войска из Сирии. Более того, сейчас Владимир Путин готовится к новой войне на Ближнем Востоке, которая может перерасти в Третью мировую. Это утверждает военный эксперт Олег Жданов, пишет интердент издания «Апостроф». В связи с этим, по мнению Жданова, обострения на Донбассе не будет, а Украина получает новые шансы в отношении оккупированных территорий. Перебросит ли Путин с Донбасса войска на Ближний Восток? Все зависит от желания Украины. Она может воспользоваться моментом и решить этот вопрос вплоть до военной операции, но Россия сама оттуда не уйдет, подчеркивает эксперт. Один из лидеров группировки ДНР обвинил страны НАТО в поставках Украине запрещенного оружия, а именно фосфорных бомб, и заявил, что такое вооружение есть только у НАТО и у их сателлитов. Это заявление процитировали ряд сепаратистских и российских СМИ. Однако военный эксперт Сергей Сгурец в комментарии радио «Свобода» заявил, что это неправда. По его словам, такие боеприпасы не экспортируются, ведь подпадают под определенные ограничения. С другой стороны, они есть на вооружении российской армии, потому что это наследство от Советского Союза. Эксперт также считает, что сообщение о якобы использовании фосфорных боеприпасов украинской стороной является попыткой закамуфлировать факт использования фосфорных боеприпасов группировками ДНР и ЛНР, о которых ранее сообщили в штабе АТО. Скоро два месяца, как организаторы протеста в Киеве завлекают украинцев поддерживать митинги привлекательным словом «импичмент». Об этом пишет информагентство «Униан». По мнению автора статьи, будь этот тезис миллион раз востребованным, это нисколько не означает, что и организаторы, и активисты, и просто зеваки понимают, о чем такой протест. На сегодня импичмент выглядит просто приманкой. По факту организаторы протестов и сочувствующие им из народных депутатов не сделали ничего, чтобы такой способ отстранения президента страны от должности перестал существовать только в теории и получил, наконец, некий четкий алгоритм. Еще один нюанс, на который организаторам протестов следует обратить внимание – кто будет рулить страной после импичмента? Подробнее в материале. Импичмент – красивое слово ни о чем.
Мариуполь об УПА. В город привезли выставку, посвященную 75-й годовщине создания украинской повстанческой армии. Культурно-просветительский проект «Два века. Одна война», организованный Фондом свободных людей и молодежным националистическим конгрессом и включающий в себя архивное фото времен освободительной борьбы УПА и современное документальное фото, путешествует по городам Украины. Как восприняли выставку в Мариуполе, узнавала наша корреспондентка.
Уникальные архивные фото и современная документальная фотография, передающие преемственность борьбы украинского народа за свою государственность, на протяжении последних двух веков представлены сегодня в Музее современного искусства имени Куинджи. Мариуполь стал 17-м по счету городом, где показывают эту экспозицию. О подготовке выставки рассказывает координатор проекта «Два века, одна война» Иван Братюнь.
Представлены світлини з архіву СБУ. Це світлини УПА минулого сторіччя. І так як проект приурочений до 75-ї річниці УПА, якраз було 14 жовтня. І коли багато так знайшли їх, ми зрозуміли, що не згадати сучасних військових, ну, не чесно, насправді. Вирішили провести паралелі. Фотографи Марк Ян Лисейко та Макс Левін надали фотографії, підібрали також під наші сюжети свої відповідники, бо і назва звідти виплила, що якби різниці великої немає між минулим сторіччям і теперішнім, якраз два століття, одна війна.
Ідею об'єднання історичних і сучасних фотографій вважають знаковою і прийшовши на виставку председатель Маріупольської міської организации «Общество содействия обороне Украины» и координатор проекта «Вильни Люды» Игорь Казначеев. Связь поколений в обеих войнах ярко прослеживается в экспозиции, особенно для его семьи, говорит он.
У меня отец прошел всю войну и закончил войну как раз на Западной Украине, куда их подразделения бросили на зачистку лесов от украинской повстанческой армии, как ни странно. Конечно, всю жизнь он был против Западной Украины, против бандеровцев, но буквально за несколько лет перед смертью он сказал: «Сын, какие же мы все-таки были и слепые. Нас бросили убивать свой же народ. Мы слепо выполняли приказы, но я понимаю, что эти люди непобедимы, потому что они боролись за свою землю, за нашу Украину».
Организаторы выставки говорят, что готовили ее именно для молодежи. Но и представители более старшего поколения нашли экспозицию интересной. Мариупольская поэтесса Валерия Влащик считает, что визуальный ряд дополняет прочтение документов и учит истории.
Это один из моментов этой мозаики познания. Но я считаю, что нужно читать источники. Это очень полезная выставка, потому что историю мы практически не знаем, настоящую.
Военнослужащий полка «Азов» с позывным «Ульф» пришел на выставку вместе с женой и двумя детьми.
Это одна война, которая так и не заканчивалась. И да, эта идея действительно хорошая и правильная. Очень удивило то, что я в конце выставки нашел фотографию девятиэтажного дома в Лисичанске, в который попала кассета «Града», вынесла там два средних подъезда. Действительно удивило. Привел жену, детей. Понравилась выставка. Хорошо, что не забывают. Некоторые ребята на лица, некоторые на фотографиях знакомые. Некоторых, к сожалению, уже нет.
Экспозиция включает в себя 27 отдельных сюжетных линий, отражающих историю и современность, и продолжает обновляться. В частности, организаторы планируют добавить в нее сюжеты о женщинах в рядах УПА и вооруженных силах Украины. Уже завтра выставка будет показана в Запорожском молодежном центре, а в субботу в Днепре. После тура по украинским городам выставку покажут за рубежом. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Ну и в конце программы традиционный выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
На данный момент рассчитывать на то, что в Минском процессе состоится прорыв, не стоит, пока он поможет только решить вопрос обмена пленными. Об этом заявил представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук. По его мнению, минский переговорный процесс находится в своеобразном тупике. Евгений Марчук отметил, что 20 декабря состоится 73-й раунд рабочей группы по вопросам безопасности. Жителя белорусского Гомеля приговорили к 2 годам лишения свободы за участие в вооруженных формированиях группировки ЛНР. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, белорусский гражданин в конце лета 2015 года выехал через пограничный пункт из России в Украину. На неподконтрольной Киеву территории Луганской области он поступил в так называемый казачий полк, получил форму и оружие. Во время судебного заседания обвиняемый не отрицал, что был в полку, но утверждал, что не был военнослужащим и не принимал участия в военных действиях. За последний месяц это второе уголовное дело в отношении наемничества, которое рассматривали в Гомеле. Укрзалезнице сообщает о предназначении 29 дополнительных поездов в популярных направлениях к новогодним и рождественским праздникам. Традиционно самым популярным зимним направлением является Львов, Закарпатье и Прикарпатье, поэтому большинство поездов назначено именно на запад страны. Кроме того, назначены дополнительные поезда с сообщением, в частности, между Киевом и Николаевом, Херсоном, Днепром, Одессой, Сумами, Одессой и Днепром, Одессой и Харьковом. 7 новых троллейбусов завтра выйдут на городские маршруты Краматорска. Ключи от машин сегодня вручил водителям глава областной администрации Павел Жебривский, передает «Восточный проект». Троллейбусы были приобретены за счет средств Государственного фонда регионального развития при участии городского бюджета. Новый транспорт оснащен кондиционерами и беспроводным доступом в интернет. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 15 декабря, в Луганской и Донецкой области будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 7 до 9 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» в нескольких городах региона. Также можете писать нам по почте, слушать нас на радио «Пульс» и слушать нашу программу в том числе в прямом эфире на громадському радио. Нехай щастить!
Вы слушали «Донбасс Реалии».